Революционная социал-демократия всегда включала и включает в свою деятельность борьбу за реформы. Но экономической агитацией она пользуется для предъявления правительству не только требования всех мероприятий, а также и прежде всего требования перестать быть самодержавным правительством. Кроме того, она считает своей обязанностью предъявлять правительству это требование не только на почве экономической борьбы, а и на почве всех вообще проявлений общественно-политической жизни. Одним словом, она подчиняет борьбу за реформы как часть целому революционной борьбе за свободу и за социализм. Мартынов же воскрешает в иной форме теорию стадий, стараясь предписать непременно экономический, так сказать, путь развития политической борьбы. Выступая в момент революционного подъема с особой якобы задачей борьбы за реформы, он этим тащит партию назад и играет на руку и экономическому, и либеральному оппортунизму. Далее. Стыдливо спрятав борьбу за реформы под напыщенный тезис «придать самой экономической борьбе политический характер», Мартынов выставил как нечто особое одни только экономические и даже одни только фабричные реформы. Почему он это сделал, мы не знаем. Может быть, по недосмотру. Но если бы он имел в виду не только фабричные реформы, то тогда весь его тезис, только что нами приведенный, потерял бы всякий смысл. Может быть, потому что он считает возможными и вероятными со стороны правительства уступки только в области экономической. Страница 43. Конечно, если мы рекомендуем рабочим предъявлять известные экономические требования правительству, мы это делаем потому, что в области экономической самодержавное правительство по нужде готово идти на известные уступки. Если да, то это странное заблуждение. Уступки возможны и бывают и в области законодательства о розге, о паспортах, о выкупных платежах, о сектантстве, о цензуре и прочее, прочее. Экономические уступки или лжеуступки для правительства, разумеется, всего дешевле и всего выгоднее, ибо оно надеется внушить этим доверие рабочим массам к себе. Но именно потому мы, социал-демократы, и не должны никоим образом и абсолютно ничем давать место мнению или недоразумению, будто для нас дороже экономические реформы, будто мы именно их считаем особо важными и тому подобное. Такие требования, говорит Мартынов, о выдвинутых им выше конкретных требованиях законодательных и административных мероприятий, не были бы пустым звуком, потому что, суля известные осязательные результаты, они могли бы быть активно поддержаны рабочей массой. Мы не экономисты, о нет. Мы только присмыкаемся так же рабски перед осязательностью конкретных результатов, как господа Бернштейны, Прокоповичи, Струве, РМ и все им подобные. Мы только даем понять вместе с нарциссом Тупорыловым, что все, что не сулит осязательных результатов, есть пустой звук. Мы только выражаемся так, как будто рабочая масса не способна и не доказала уже, вопреки тем, кто сваливает на нее свое филистерство, свою способность, активно поддерживать всякий протест против самодержавия, даже абсолютно никаких осязательных результатов ей не сулящих. Возьмите хотя бы те же самим Мартыновым приведенные примеры о мероприятиях против безработицы и голода. В то время как рабочее дело занимается, судя по его обещанию, выработкой и разработкой конкретных в форме законопроектов требований законодательных и административных мероприятий, сулящих осязательные результаты, в это время искра, неизменно ставящая революционизированные догмы выше революционизирования жизни, старалась объяснить неразрывную связь безработицы со всем капиталистическим строем, предупреждала, что голод идет, обличала полицейскую борьбу с голодающими и возмутительные временно-каторжные правила. В это время «Заря» выпускала отдельным оттиском, как агитационную брошюру, часть посвященного голоду внутреннего обозрения. Смотри, Ленин, полное собрание сочинений, том 5, страница 297-319. Но, боже мой, как односторонни при этом были неисправимо узкие ортодоксы, глухие к велениям самой жизни догматики. Ни в одной из этих статей не было, о ужас, ни одного, ну, можете себе представить, решительно ни одного конкретного требования, сулящего осязательные результаты. Несчастные догматики, отдать их в науку Кричевским и Мартыновым для убеждения в том, что тактика есть процесс роста растущего и так далее, что нужно самой экономической борьбе придать политический характер. Экономическая борьба рабочих с хозяевами и с правительством, экономическая борьба с правительством, кроме своего непосредственного революционного значения, имеет еще то значение, что она наталкивает рабочих непрерывно на вопрос об их политическом бесправии. Мартынов, страница 44. Мы выписали эту цитату не для того, чтобы повторять в сотый и тысячный раз сказанное уже выше, а для того, чтобы особо поблагодарить Мартынова за эту новую и превосходную формулировку. Экономическая борьба рабочих с хозяевами и с правительством. Какая прелесть! С каким неподражаемым талантом, с каким мастерским элиминированием, устранением всех частных разногласий и различий в оттенках между экономистами выражена здесь в кратком и ясном положении вся суть экономизма. Начиная с призыва рабочих к политической борьбе, которую они ведут в интересах общих, имея в виду улучшение положения всех рабочих. Рабочая мысль. Отдельное приложение, страница 14. Продолжая теорией стадии и кончая резолюцией съезда о наиболее широкой применимости и прочее. Экономическая борьба с правительством есть именно трейд-юнионистская политика, от которой до социал-демократической политики еще очень и очень далеко. Б. Повесть о том, как Мартынов углубил Плеханова. Как много появилось у нас в последнее время социал-демократических Ломоносовых, заметил однажды один товарищ, имея в виду поразительную склонность многих из склонных к экономизму лиц доходить непременно своим умом до великих истин, вроде той, что экономическая борьба наталкивает рабочих на вопрос о бесправии, и игнорировать при этом с великолепным пренебрежением гениального самородка все то, что дало уже предыдущее развитие революционной мысли и революционного движения. Именно таким самородком является Ломоносов-Мартынов. Загляните в его статью «Очередные вопросы», и вы увидите, как он подходит своим умом к тому, что давно уже сказано Аксельродом, о котором наш Ломоносов, разумеется, хранит полное молчание. Как он начинает, например, понимать, что мы не можем игнорировать оппозиционность тех или иных слоев буржуазии. Рабочее дело, номер 9, страницы 61, 62, 71. Сравни с ответом Аксельроду редакции рабочего дела, страницы 22, 23, 24 и тому подобное. Но, увы, только подходит и только начинает, не более того. Ибо мысли Аксельрода он все-таки настолько еще не понял, что говорит об экономической борьбе с хозяевами и правительством. В течение трех лет, 1898-1901 годы, рабочее дело собиралось силами, чтобы понять Аксельрода, и все-таки его не поняло. Может быть, это происходит тоже от того, что социал-демократия, подобно человечеству, всегда ставит себе одни лишь осуществимые задачи. Но Ломоносовы отличаются не только тем, что они многого не знают, это было бы еще полбеды, а также и тем, что они не сознают своего невежества. Это уже настоящая беда. И эта беда побуждает их сразу браться за углубление Плеханова. С тех пор, как Плеханов писал названную книжку о задачах социалистов в борьбе с голодом в России, много воды утекло, рассказывает Ломоносов-Мартынов. Социал-демократы, которые руководили в течение 10 лет экономической борьбой рабочего класса, не успели еще дать широкое теоретическое обоснование партийной тактики. Теперь этот вопрос назрел. Если бы мы захотели дать такое теоретическое обоснование, мы, несомненно, должны были бы значительно углубить те принципы тактики, которые развивал некогда Плеханов. Мы должны были бы теперь определить разницу между пропагандой и агитацией иначе, чем это сделал Плеханов. Мартынов только что привел слова Плеханова: «Пропагандист дает много идей одному лицу или нескольким лицам, а агитатор дает только одну или только несколько идей, зато он дает их целой массе лиц». Под пропагандой мы понимали бы революционное освещение всего настоящего строя или частичных его проявлений, безразлично, делается ли это в форме, доступной для единиц или для широкой массы. Под агитацией в строгом смысле слова, так, мы понимали бы призыв массы к известным конкретным действиям, способствование непосредственному революционному вмешательству пролетариата в общественную жизнь. Поздравляем русскую, да и международную социал-демократию с новой мартыновской терминологией, более строгой и более глубокой. До сих пор мы думали вместе с Плехановым, да и со всеми вожаками международного рабочего движения, что пропагандист, если он берет, например, тот же вопрос о безработице, должен разъяснить капиталистическую природу кризисов, показать причину их неизбежности в современном обществе, обрисовать необходимость его преобразования в социалистическое общество и так далее. Одним словом, он должен дать много идей, настолько много, что сразу все эти идеи во всей их совокупности будут усваиваться лишь немногими сравнительно лицами. Агитатор же, говоря о том же вопросе, возьмет самый известный всем его слушателям и самый выдающийся пример, скажем, смерть от голодания безработной семьи, усиление нищенства и тому подобное, и направит все свои усилия на то, чтобы, пользуясь этим всем и каждому знакомым фактом, дать массе одну идею – идею о бессмысленности противоречия между ростом богатства и ростом нищеты. Постарается возбудить в массе недовольство и возмущение этой вопиющей несправедливостью, предоставляя полное объяснение этого противоречия пропагандисту. Пропагандист действует поэтому главным образом печатным, агитатор – живым словом. От пропагандиста требуются не те качества, что от агитатора. Каутского и Лафарга мы назовем, например, пропагандистами, Бебеля и Геда – агитаторами. Выделять же третью область или третью функцию практической деятельности, относя к этой функции призыв массы к известным конкретным действиям, есть величайшая несуразица, ибо призыв как единичный акт либо, естественно и неизбежно, дополняет собой и теоретический трактат, и пропагандистскую брошюру, и агитационную речь, либо составляет чисто исполнительную функцию. В самом деле, возьмите, например, теперешнюю борьбу германских социал-демократов против хлебных пошлин. Теоретики пишут исследования о таможенной политике, призывая, скажем, бороться за торговые договоры и за свободу торговли. Пропагандист делает то же в журнале, а агитатор в публичных речах. Конкретные действия массы в данный момент представляют из себя подпись петиции Рейхстагу, а не повышение хлебных пошлин. Призыв к этим действиям исходит посредственно от теоретиков, пропагандистов и агитаторов, непосредственно от тех рабочих, которые разносят по фабрикам и по всяческим частным квартирам подписные листы. По мартыновской терминологии выходит, что Каутский и Бебель оба пропагандисты, а разносчики подписных листов – агитаторы, не так ли? Пример немцев напомнил мне немецкое слово «фербальхорнунг», по-русски буквально «оболгорнивание». Иван Балгорн был лейпцигский издатель в XVI веке. Издал он букварь, причем поместил по обычаю и рисунок, изображающий петуха. но только вместо обычного изображения петуха со шпорами на ногах, он изобразил петуха без шпор, но с парой яиц около него. А на обложке букваря добавил «Исправленное издание Ивана Балгарна». Вот с тех пор немцы и говорят «Фербальхорнунг» про такое исправление, которое на деле есть ухудшение. И невольно вспоминаешь про Балгарна, когда видишь, как Мартыновы углубляют Плеханова. К чему изобрел наш Ломоносов эту путаницу? К иллюстрации того, что искра обращает внимание только на одну сторону дела, так же, как Плеханов это делал еще полтора десятка лет тому назад. У искры, по крайней мере для настоящего времени, задачи пропаганды отодвигает на задний план задачи агитации. Если перевести это последнее положение с мартыновского языка на общечеловеческий язык, ибо человечество еще не успело принять вновь открытой терминологии, то мы получим следующее. У искры задачи политической пропаганды и политической агитации отодвигает на задний план задачу ставить правительству конкретные требования законодательных и административных мероприятий, сулящие известные осязательные результаты. Или требования социальных реформ, если позволительно еще хоть разочек употребить старую терминологию старого человечества, которое еще не доросло до Мартынова. Предлагаем читателю сравнить с этим тезисом следующую тираду. Поражает нас в этих программах, программах революционных социал-демократов, и вечное выставление ими на первый план преимуществ деятельности рабочих в несуществующем у нас парламенте, при полном игнорировании ими, благодаря их революционному нигилизму, важности участия рабочих в существующих у нас законодательных собраниях фабрикантов по фабричным делам или хотя бы участие рабочих в городском самоуправлении. Автор этой тирады выражает немного прямее, яснее и откровеннее ту самую мысль, до которой дошел своим умом Ломоносов-Мартынов. Автор же этот Р.М. в отдельном приложении к рабочей мысли, страница 15. В. Политические обличения и воспитание революционной активности. Выдвигая против искры свою теорию повышения активности рабочей массы, Мартынов на самом деле обнаружил стремление принизить эту активность, ибо предпочтительным, особо важным, наиболее широко применимым средством пробуждения и поприщем этой активности он объявил ту же экономическую борьбу, перед которой присмыкались и все экономисты. Потому и характерно это заблуждение, что оно свойственно далеко не одному Мартынову. На самом же деле повышение активности рабочей массы может быть достигнуто только при том условии, если мы не будем ограничиваться политической агитацией на экономической почве. А одним из основных условий необходимого расширения политической агитации является организация всесторонних политических обличений. Иначе как на этих обличениях не может воспитаться политическое сознание и революционная активность масс. Поэтому деятельность такого рода составляет одну из важнейших функций всей международной социал-демократии. Ибо и политическая свобода нисколько не устраняет, а только несколько передвигает сферу направления этих обличений. Например, германская партия особенно укрепляет свои позиции и расширяет свое влияние именно благодаря неослабной энергии ее политически обличительной кампании. Сознание рабочего класса не может быть истинно политическим сознанием, если рабочие не приучены откликаться на все и всяческие случаи произвола и угнетения, насилия и злоупотребления, каким бы классом ни относились эти случаи. И притом откликаться именно с социал-демократической, а не с иной какой-либо точки зрения. Сознание рабочих масс не может быть истинно классовым сознанием, если рабочие на конкретных и притом непременно злободневных, актуальных политических фактах и событиях не научатся наблюдать каждый из других общественных классов, во всех проявлениях умственной, нравственной и политической жизни этих классов, не научатся применять на практике материалистический анализ и материалистическую оценку всех сторон деятельности и жизни всех классов, слоев и групп населения. Кто обращает внимание, наблюдательность и сознание рабочего класса исключительно или хотя бы преимущественно на него же, тот не социал-демократ, ибо самопознание рабочего класса неразрывно связано с полной отчетливостью не только теоретических, вернее даже сказать, не столько теоретических, сколько на опыте политической жизни выработанных представлений о взаимоотношении всех классов современного общества. Вот почему так глубоко вредна и так глубоко реакционна по своему практическому значению проповедь наших экономистов, что экономическая борьба есть наиболее широко применимое средство вовлечения масс в политическое движение. Чтобы стать социал-демократом, рабочий должен ясно представлять себе экономическую природу и социально-политический облик помещика и попа, сановника и крестьянина, студента и босяка, знать их сильные и слабые стороны, уметь разбираться в тех ходячих фразах и всевозможных софизмах, которыми прикрывает каждый класс и каждый слой свои эгоистические поползновения и свое настоящее нутро, уметь разбираться в том, какие учреждения и законы отражают и как именно отражают те или другие интересы. А это ясное представление не почерпнешь ни из какой книжки. Его могут дать только живые картины и по горячим следам составленные обличения того, что происходит в данный момент вокруг нас. О чем говорят по-своему или хотя бы перешептываются все и каждый, что выражается в таких-то событиях, в таких-то цифрах, в таких-то судебных приговорах и прочее, прочее, прочее. Эти всесторонние политические обличения представляют из себя необходимое и основное условие воспитания революционной активности масс. Почему русский рабочий мало еще проявляет свою революционную активность по поводу зверского обращения полиции с народом, по поводу травли сектантов, битья крестьян, по поводу безобразий цензуры, истязаний солдат, травли самых невинных культурных начинаний и тому подобное? Не потому ли, что его не наталкивает на это экономическая борьба, что ему мало сулит это осязательных результатов, мало дает положительного? Нет, подобные мнения есть, повторяем, не что иное, как попытка свалить с больной головы на здоровую, свалить свое собственное филистерство, бернштейнианство тоже, на рабочую массу. Мы должны винить себя, свою отсталость от движения масс, что мы не сумели еще организовать достаточно широких, ярких, быстрых обличений всех этих гнусностей. Сделаем мы это, а мы должны сделать и можем сделать это. И самый серый рабочий поймет или почувствует, что над студентом и сектантом, мужиком и писателем, ругается и бесчинствует та самая темная сила, который так гнетет и давит его на каждом шагу его жизни. А почувствовав это, он захочет, неудержимо захочет отозваться и сам. Он сумеет тогда, сегодня устроит кошачий концерт цензорам, завтра демонстрировать перед домом усмирившего крестьянский бунт губернатора, послезавтра поучить тех жандармов в рясе, что делают работу святой инквизиции и так далее. Мы еще очень мало, почти ничего не сделали для того, чтобы бросать в рабочие массы всесторонние и свежие обличения. Многие из нас и не сознают еще этой своей обязанности, а стихийно волочатся за серой текущей борьбой в узких рамках фабричного быта. При таком положении дел говорить «искра» имеет тенденцию умалять значение поступательного хода серой текущей борьбы по сравнению с пропагандой блестящих и законченных идей, Мартынов, страница 61, значит тащить партию назад, значит защищать и прославлять нашу неподготовленность, отсталость. Что же касается до призыва массы к действию, то это выйдет само собой, раз только есть налицо энергичная политическая агитация, живые и яркие обличения. Поймать кого-либо на месте преступления и заклеймить перед всеми и повсюду тотчас же, это действует само по себе лучше всякого призыва. Это действует зачастую так, что потом и нельзя будет определить, кто, собственно, призывал толпу и кто, собственно, выдвинул тот или иной план демонстрации и тому подобное. Призвать не в общем, а в конкретном смысле слова можно только на месте действия. Призвать может только тот, кто сам и сейчас идет. А наше дело, дело социал-демократических публицистов, углублять, расширять и усиливать политические обличения и политическую агитацию.